Ну ладно, я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики?
Гумбольдт решительно не хочет скандала. Он говорит, что если Сабет признается в присвоении этой идеи и не воспрепятствует ему передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сабета останется тайной, известной только им троим, включая капитана. Никто из людей больше в эту историю не посвящен.
А юный Сабет не соглашается.
Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдтом. Но с перестановкой имен, разумеется. Все тоже зеркальное отражение.
И значит, оба они, так сказать, в патовом положении?
Мне кажется, друг Элайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину.
Но так пусть себе ждут.
Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, после чего неминуемо разразится академический скандал. И капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума. А он об этом и слышать не хочет.
Ну а второй вариант?
Либо тот, либо другой признается в плагиате. Но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славой, и в самом деле лишиться этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создать впечатление, будто он делает это исключительно из вышеупомянутых побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником беспринципного плагиатора.
Бейли вздохнул. Так сказать, кто кого пересидит. Кто не выдержит первым по мере приближения к Авроре? Это все, Дэниел?
Не совсем. У нас есть свидетели.
Черт побери! Почему же вы сразу не сказали? Какие свидетели?
Камердинер доктора Гумбольдта.
А, робот, наверное.
Ну, конечно. Его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольдта во всех частностях.
То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольдту, что доктор Гумбольдт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее?
Вот именно.
Ага. И это решает вопрос? Или нет? По-видимому, нет.
Вы совершенно правы. Вопроса это вовсе не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета тоже есть камердинер. Эр Айд. Также робот. И той же модели, что и Эр Престон, изготовлены в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок.
Странное совпадение. Очень странное.
И тем не менее это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами.
Следовательно, Эр Айт утверждает то же самое, что и Эр Престон?
Абсолютно то же самое. За исключением зеркальной перестановки имен.
Другими словами, Эр Айт утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, сам наткнулся на эту идею, и что он изложил ее доктору Гумбольдту, который не скупился на похвалы и так далее.
Совершенно верно, друг Элайдж.
Из чего следует, что один из роботов лжет?
По-видимому, да.
Но мне кажется, будет нетрудно решить, который из них лжет. Вероятно, опытный робот-психолог, сделав даже поверхностное обследование...
К сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робот-психолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобные исследования можно будет произвести только когда мы достигнем Авроры, так как ни доктор Гумбольдт, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами.
Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня?
Я глубоко убежден,
невозмутимо сказал Эр Дэниел,
что вы уже наметили какой-то план действий. Ах так. Но, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых плагиатор.
Боюсь, друг Элайдж, это неосуществимо. Они не могут покинуть лайнер из-за карантина. И по той же причине не можете явиться к ним и вы.
Да, конечно, Дэниел. Но я имею в виду беседу по видеофону.
К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки, вопрос престижа.
Ну с роботами-то я могу поговорить по видеофону.
Это, я полагаю, можно будет устроить.
Попробуем обойтись и этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя.
Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог.
Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину, или оба слышали лишь части разговора, причем разные, а в результате пришли к одному и тому же выводу?
Исключено, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия.
Значит, несомненно, что один из роботов лжет?
Да.
Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана?
Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой.
Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка? И это отражено в протоколе?
Роботы просто рассказали то, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог.
А я?
Вы сыщик, друг Элайдж, а не...
Ну ладно, ладно, Дэниел. Подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет. Однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы спасти себя в соответствии с третьим законом. Еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека, так как это соответствует второму закону. И он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким образом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред, согласно первому закону.
Совершенно верно.
В данном случае каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина, и ради этого в случае необходимости, несомненно, будет лгать, ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон принудит его ко лжи.
Однако такой ложью каждый камердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж.
Да, пожалуй, но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутация любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, чем правда. Сказав это, Элайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. «Ну хорошо. Так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр-Айда».
«Робота доктора Себета?»
«Да».
«Ну так подождите минутку», — сказал Эр Дэниел. «Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой».
«Валяйте». «Мне что, нужно будет говорить в микрофон?»
«Нет. Вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немного вас задержать. Я должен сперва связаться с космолетом и вызвать Эр-Айда к передатчику».
«Но в таком случае, Дэниел, может вы мне пока дадите копии протоколов?» Пока Эр-Дэниел налаживал оборудование, Элайдж Бейли, закурив трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр-Дэниел сказал:
«Эр-Айд ждет вас, друг Элайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?»
«Нет», — вздохнул Бейли. «Ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двухмерное изображение Эр-Айда. В отличие от Эр-Дэниела, он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта.
«Добрый день, Эр-Айд», — сказал Бейли.
«Добрый день, сэр», — ответил Эр-Айд негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер Дженана Себета, не так ли?»
«Да, сэр».
«И давно ты у него служишь?»
22 года, сэр».
«И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
«Да, сэр».
«Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
«Да, сэр».
«Наравне с его жизнью?»
«Нет, сэр».
«Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?»
После некоторого колебания Эр Айт сказал:
«Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств».
Билли помолчал, собираясь с мыслями. Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор, и он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку. Билли сказал: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольта, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?»
«Да, сэр».
«Солгал ли ты, давая показания о споре твоего хозяина с доктором Гумбольтом?»
«Нет, сэр».
«Но если бы ты солгал, ты отрицал бы это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
«Да, сэр».
«В таком случае, — сказал Билли, — рассмотрим ситуацию подробнее. Твой хозяин, Дженнон Сэббет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумбольд сказал правду и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Но у него впереди вся жизнь, и он успеет искупить свой поступок. Его ждет много блестящих открытий, и со временем все забудут эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Гумбольд, то положение создается гораздо более серьезное,